Здравствуйте, друзья! О поиске работы мы сегодня поговорим. И тема эта подсказана нашим зрителям, зрительницей, которая пишет, что вот не знаю, как там у вас в Кремниевой долине, а вот у нас тут в Бостоне, говорит она, 3 месяца ищу работу, и что-то вот не могу найти, плохо у нас тут с работой. Я думаю, что и у нас тут кому-то плохо. То есть это как бы не только функция рынка, что тоже, да, имеет место быть. Мы понимаем, рынок бывает лучше и бывает хуже. Но в любом рынке как бы есть второй фактор, это вот сам человек. Да, и по совокупности вот что-то получается. То есть когда рынок такой, все хватает, то и человек, который, в общем-то, совершенно не понимает, как искать работу, его тоже подгребут. Я видел людей там с дискуссиями про вот там резюме, например. Они говорят, вот резюме. Смотришь на резюме, но вот последнее, что вот хочется с ним сделать, это этому человеку позвонить. Но когда других нет. Понимаете? И получается такая история, что критерием, так сказать, истины является практика. Да, мы знаем. Если мы тут даже можем не знать, можем сказать, ну да, если вышло, значит прав. Если не вышло, значит не прав. Ну так, если вот с этим резюме, в который хочется высморкаться, его берут, приглашают, у него есть интервью и так далее. Ну, значит, он прав, значит, в этих условиях, да, вот достаточно. Но ключевым, вот в том, что я сейчас сказал, является в этих условиях. Потому что когда начинается кризис, когда начинается такая переборчивая система, где на позицию там несчастную 200 резюме, из них там, может быть, 100 очень даже нормальных. Понимаете, как выбирать-то? И вот, и тогда начинается черти что. Вот я помню, знаете, очень интересно, когда был обвал интернет-бума, и действительно было плохо с работой в IT, много народу мне рассказывали, что вот у них компании там набирают. И вот они набирают, и они же не могут дискриминировать, надо как-то, ну, такой процесс построить. А 200 резюме. Вот что с ними делать, с 200 резюме? Ну, начинают думать, как по-честному, чтобы никто не придрался, чтобы... Ну, вообще, по-честному. И начинают какие-то вопросы придумывать, и начинают что-то такое изобретать. И в конце концов выясняется, что тот, кого они взяли, ну, последнее было то, что действительно надо было брать. И был выбор. Но они же придумали целую систему, понимаете? Люди, которые не в состоянии ничего такого придумать, они никогда в жизни этого не делали, но вот им поручили вот там нанимать. Вот они нанимают. Вот, и к чему я рассказываю, что когда рынок тяжелый, вязкий такой, неважный, вот тогда и проявляется то, насколько человек умеет пользоваться этим. Вот в 90-е годы, когда стокмаркет рос и рос, и рос, и вы не знаете, что творилось, и все были специалисты по стокмаркету, любой человек, ну то есть начиная от того, кто что-то понимает, и кончая тем, кто не только не понимает, но его и научить тоже нельзя, даже если постараться. Они все были специалисты. Он куда ни положил, там растет. Куда ни положил, там растет. Знаете, вот есть такие места на земле, вот где такой чернозем и климат, и влага. Знаете, воткнул пруд в землю, дерево растет. Знаете, вот бывают такие времена. И все специалисты дикие. Вы бы слышали, друзья, я-то это все выслушивал. Вы бы только слышали, что они там и как они рассуждали про рынок, про перспективы тех компаний, этих компаний, ну, в смысле, акций этих компаний. Такие, блин, знатоки были. И когда это все рухнуло, выяснилось, что те, кто действительно понимал, на обвале заработали. То есть я знаю пару человек, которые миллионы заработали на обвале, потому что они понимали, как зарабатывается на обвале. Все остальные понимали только, что ты кладешь, и оно там растет, растет, растет. И ты специалист. Вот, собственно, вот это. Резюме, значит, хорошее оно или плохое, проверяется тогда, когда рынок плохой. Когда рынок плохой, выясняется, что с плохим резюме у тебя вообще шансов нет. А с хорошим все-таки есть какие-то, да, тебе могут позвонить. Там есть, когда отбирают, ну, вот когда из 100 отобрать 10. Какие твои шансы попасть в 10, когда резюме дерьмо? Понимаете? Вот, поэтому такая история. Я помню девушку одну. Это было в 90-е годы, тогда вообще немножко другая система была. И многие просили такое, то, что называется cover letter, сопроводительное письмо. Есть целая наука про сопроводительное письмо, если кому-то интересно. У меня там целая лекция про него есть, когда я русский курс делал по тестированию. По-моему, это будет partner.com/ru. Вот я тогда рассказывал, это где-то одна из двух последних лекций, когда мы про работу рассуждали там. Я там довольно подробно разбираю эту хохмочку с cover letter, но рассказываю, это было году в 90, наверное, 94-м, вот так. Какая-то женщина, она у меня училась и помогала мужу с рассылкой резюме этих cover letters. Тогда у людей только первые факсы. Факс-машины появлялись на дому. Тогда вообще как-то вот, граждане не имели так, чтобы дома было. Обычно на работе у кого-то. Ну, в общем, такой был интересный момент. И вот она помогала мужу с рассылками там, и так далее. И, в частности, она отправляла с каждым резюме, а там были курсы, все время вот нас учили, там разные иммиграционные организации, они собирали нас на курсы и учили, как надо в Америке работу искать. В частности, учили, что вот надо сопроводительное письмо. Хорошо. Значит, вот женщина делала сопроводительное письмо. Я хочу вам напомнить, что такое было время, когда не слали по имейлу. Тогда все шло вот какими-то другими способами, либо в конверте, либо по факсу, но имейлов тогда практически никто не пользовался. И вот, значит, у нее бумажечка такая. Ну, у нее много бумажечек, она их где-то размножила на какой-то машинке копировальной. И, значит, у нее бумажка. Я читаю. Там у нее написано. Уважаемый, значит, место, такой прям прочерк такой, и она от руки вписывает там господин такой, или там, как правило, ты имени не знаешь, но там что-то пишет, там HR representative, там что-нибудь такое. Дальше. Я нашла объявление на позицию, прочерк, и она вписывает, ну, что там, может быть, есть 5-6 разных позиций, и она вписывает конкретно ту позицию, которая была в том объявлении, которую я нашла в... Опять стоит место, и она пишет там San Jose Mercury News, газета там, или San Francisco Chronicle, или там, я даже не знаю, что тогда еще было, наверное, больше особо и не было. Вот. В общем, она подписывает. И, короче, в этом сопроводительном письме, которое на самом деле имеет определенный смысл и определенное значение. И последнее в жизни, что должно быть в этом письме, это прочерк, и от руки вписано, потому что это документ такой, как бы должен быть написан либо для меня лично, вот, да, либо вообще не пиши, понимаете? А здесь написана некоторая заготовка, шаблон такой, да, темплет, как у нас говорят, и дальше просто вписывается, то есть как бы прямое отрицание того, для чего нужен этот документ. И вот она, значит, я пытался ей как-то объяснить, значит, ну я говорю, понимаете, говорю, тут некоторые тонкости. И она так отмахивается от меня так и говорит, что мне рассказывать? Она говорит, нам звонят, и мужу звонят, и, в общем, там перезванивают. И все. Я говорю, и часто звонят. Она говорит, ну вот там на 100 писем, которые я посылаю, там 2-3 звонка есть. Понимаете, история? У нее 2-3 звонка не с 5 писем, и даже не с 10, а со 100. То есть ей практически никто и не звонит. Но она этого не понимает. А рынок тогда был... 94. Ну, уже, ну, для айтишников нормальный был, совершенно нормальный. Так вот, к чему я говорю, что ей практически не звонили. Выход был минимальный, позорно минимальный, но она этого не понимала. И я когда смотрю, например, на наших студентов, которые работают, ну, вот, может быть, мы не берем период пандемии, а, скажем, до того. Каждый раз, когда я начинаю с ними разбираться, как идет процесс, там, что можно улучшить и так далее, у меня один из вопросов это, вот, допустим, из 10 разговоров с рекрутером, да, сколько тебе говорят, посылаю твое резюме в такую-то компанию. Это характеризует не столько само резюме, сколько способность человека разговаривать, потому что ему уже позвонили с этим резюме, да, то есть резюме было достаточно good enough, да, достаточно хорошим, чтобы ему позвонили. Но дальше они могут по разговору послать его по инстанции или не послать. Это зависит от того, как ты по-английски вообще разговариваешь, как ты производишь, какое впечатление ты производишь, так сказать, личное. Вот. Бывают люди с большими странностями, я вам скажу. И, короче, вот рекрутер, он оценивает. Акцент может быть какой-то неприемлемо плохой там или всякое. И вот есть люди, которые буквально он там, ну, вот из школы там, ну, неделю-две на рынке, да, и ему... Не то, что он какой-то матерый, знаете, такой, с опытом большим или что-то. Нет. Там, я говорю, сколько из 10? Ну, говорит, там, 7-8. Опа-на. А другие там из 10, там, 1-2. Как же так? Но прежде чем у тебя появится статистика того, что ты с 10 разговаривал, и сколько раз тебе сказали, посылаю твое резюме какому-то менеджеру, перед этим они же должны тебя где-то найти. Каким-то образом тебя найти нужно. И вот девушка говорит, что вот я тут 3 месяца ищу работу, значит, и плохо. Я первым делом думаю, надо посмотреть, как она там это все делает. Думаю, пойду-ка гляну, что у нее. И иду на LinkedIn. Нету такой девушки на LinkedIn. Я думаю, ну ладно, уберу имя, оставлю только фамилию. И фамилии такой не думаю. Ну ладно. Значит, потом думаю, может быть, я там на Дайсе пороюсь. Может, она там не показывается в LinkedIn, а тут, значит, и на Дайсе нет такой фамилии. Делаю поиск на Гугле уже. Какой-то блогер там выходит с этим именем, женщина. Но она, по-моему, даже... Я не знаю, в Америке ли она вообще. Ну, не знаю. Я спрашиваю себя, каким же образом человек может найти работу, если скрыться? Вот он скрылся. Ну, хорошо, он скрылся. Значит, рекрутер, который ищет человека какой-то квалификации, вот его квалификации, никогда ему не напишет, не позвонит, не узнает, что он есть вообще в природе. Ну хорошо, можно там, допустим, точечно, конечно, есть люди, которые там точечно посылают там как-то. Ну, слушай, ну не работает уже 3 месяца у тебя это, ну я понимаю, там, ну неделю ты так походил, там 2 недели походил. Может быть, у тебя раньше-то 5 раз получалось, когда рынок был прущий, сумасшедший, там, я не знаю, там все вокруг трещало. Ну, не работает, ну не работает, ну, уже надо, что же надо делать, понимаете? Вот, и 3 месяца. А зачем 3 месяца-то? Достаточно было 1-2 недель, чтобы сказать себе, надо что-то менять. И что-то менять. Ну. Так вот, к чему я говорю. С точки зрения поиска работы... Сейчас такое время, когда, как бы сказать, если вы утыкаетесь в что-то такое, что какое-то непрохождение, то, наверное, это хорошее время переосмыслить, что у вас за резюме, что в нем написано, как оно выглядит. Раз. Каким образом вы заявляете, что вы есть? Какие-то там веб-сайты, какой у вас там профайл? LinkedIn, находит вас на LinkedIn, не находит. Я знаю несколько человек, которые, ну, такие они уже более-менее с опытом, хотя, может быть, и с не очень большим, которые с LinkedIn сгребают столько. И я говорю, а что там, что-то такое, какой-то секрет есть? Ну, потому что я знаю, как работает, но они говорят, ну да, Миша, там столько тонкостей, там еще что-то. Я помню как-то с Викторией Бородиной разговаривал с блогером, местным тут у нас в Кремниевой долине, но она известная девочка. И вот Виктория записала урок про использование LinkedIn. И что-то она его там... Я не знаю, где она его повесила. Может быть, у нее видео было. Я не помню, как мы к этому там пришли, но у нее урок там $40 урок. Я говорю, Виктория, а повесила бы так чего? Она говорит, ты просто не представляешь, что это. И какой эффект колоссальный и так далее, он в 10 раз больше стоит на самом деле. И это, я, говорит, много времени потратил, я нарывала эту информацию, собирала там и так далее, и так далее. Но даже один сам по себе LinkedIn, понимаете, с которого можно найти работу, не пользуясь вообще ничем, но надо уметь пользоваться. Я, например, хорошо знаю там Dice, Monster, Career Builder, вот этих ребят. Потому что я в разное время там приобретал аккаунты, экспериментировал, как бы пытаясь понять, что именно выбрасывает резюме наверх. Я понял, как это происходит, и я этим сейчас пользуюсь. Ну, студенты мои пользуются. Вот. И то есть я что-то такое знаю. Ну, например, если средний человек сделает профайл на Дайсе, да, и ему позвонят там, допустим, за неделю там 5 раз. То если я с его профайлом поработаю, ему позвонят в день 10. Вот вся разница. Хотя 5 ему не обязательно позвонят. А бывает, что и 2 раза позвонят, а бывает ни одного, там, по-всякому. К чему я рассказываю? Значит, с чем ты пришел на рынок, так? Как ты это дело разместил, как оформил? Вообще, что ты сделал для того, чтобы тебя реально нашли? Дальше начинается, если ты уже такой молодец, и тебя уже приглашают, да, дальше начинается, а что ты говоришь? как ты отвечаешь на вопросы, как ты рассказываешь о себе и так далее, так далее, так далее. И особенно это критично для тех, у кого нет опыта большого, потому что когда у тебя опыт есть, то обычно опыт сам себя продает. В хорошие времена, например, хуже всего слушать тех, у кого там 10-15 лет опыта, и они тебе расскажут, как работу искать. Они вообще ничего не понимают. Потому что им нет нужды искать работу. Они свое резюме куда-то там в 10 мест послал, там на следующей неделе 8 интервью. Понимаете? Они вообще понять не имеют. Они говорят, а что там вот это, пошел на там этот, Craigslist, там, LinkedIn, и все, там вообще ничего. Они не понимают. Вот, поэтому сейчас такое время, друзья, когда возникает возможность разобраться однажды, разобраться, подучиться и так красивенько позиционироваться. Счастливо!